Итак, мир, любовь, такая тема сегодня. Мир, любовь, мир, любовь. То есть мы уже путь любви прошли. Здесь уже место, пространство для любви, так я понял. Ну, как Алена сказала, что любовь и счастье каждый понимает индивидуально, но также есть и какие-то общие понятия. И любовь люди ищут. Это то, что ищут люди, это поиск. Вот все, что мы видим в мире, от различные проявления организаций, усилий, в том числе движения есть хиппи, или движения музыки, движения художников, поэтов, политиков, это все поиск. Вот, пока еще никто не сказал в этом мире, что вот наконец-то мы нашли, вот где-то там в верховьях Амазонки, или может быть где-то на севере России, а может быть где-то на юге Казахстана, наконец нашли любовь, приходите все сюда, раздаем. Нет, поиск. И, собственно, вот этот поиск и понимается в общем смысле как любовь, как процесс, как интерес, как смысл жизни. Но также есть и цель, конечно же. Нужно найти все-таки любовь. Это факт. И люди на разных уровнях будут по-разному понимать, что же такое любовь. От чувственного уровня до интеллектуального, до духовного. И умственный уровень. Все это есть у нас. Все это есть. И все это может называться любовью. Например, собака любит своего хозяина. Это любовь. Есть даже фильмы, постановки художественные о собаках, которые любят своих хозяев всю жизнь и ждут их. И люди плачут, там две серии. А потом, серьезно, это так глубоко задевает их чувства, потому что там есть верность. То есть на самом деле существует такое понятие любви у всех. Или, как говорил Пушкин, любви все возрасты покорны, но если шире говорить, каждое живое существо, любая форма жизни, она реагирует на любовь, даже змеи. Ну, может быть, сложнее со змеями общаться близко. Но есть такие мистики в Индии, которые могут общаться с дикими змеями, ядовитыми, и те подчиняются их воле, потому что у них есть вот эта внутренняя энергия. Ситха называется. Чем больше любви, то есть чем выше, так сказать, любовь человека, тем могущнее проявляются его способности в творчестве или в науке, в общении, он становится могущественным. То есть секрет могущества именно в этом располагается. Но есть совсем простые формы любви, это как, ну, развлечения, например. То, что мы понимаем, как ежедневные развлечения или игры, как это дети делают, они развлекаются и очень любят этот процесс, они не могут без этого жить, они полностью поглощены. Но уже у взрослого человека это представление о жизни меняется, он тоже любит играть, но что-то более важное уже находится для него, да? Например, он уже играет в какие-то игры для взрослых, которые трудно назвать играми, потому что уже тут начинаются страдания какие-то, ущемления, обман, ложь, предательство, насилие, войны, выгода какая-то. То есть взрослые уже как бы оскверняются несколько таким сознанием. Развлекаться нельзя всю жизнь, оказывается. Вот на уровне невинных детей развлечения нормальные, но когда человек взрослеет, то все понимают, нужно стать серьезнее, потому что, например, секс – это уже не развлечение. Могут быть и дети. Это уже серьезно, может быть, понимаете? А если не хотите детей, то это может быть уже убийство в утробе матери. То есть тут уже какая-то ответственность, люди начинают задумываться. Тут уже игрушки как бы вот не подходят, тут что-то серьезное. То есть любовь, она требует от человека более глубоких знаний, большей серьезности по мере ее развития. То есть она же дисциплинирует разум человека. И если человек не примет эту дисциплину любви, она уйдет. Вот поэтому сейчас мы видим, что поскольку этой дисциплины, самодисциплины, нет такой науки и практики, люди, они находят любовь, потом теряют очень часто, чаще всего. Мы видим, что вот вроде находят, и вроде счастливы какое-то время, но потом очень быстро они теряют, надоедают, привыкают к этому, становятся чем-то обыденным, просто какой-то жизнью рутинной, размеренной, скучной. И вот представьте, то есть Америка, она же идет впереди материального развития мира. То есть то, что сейчас здесь, вот 2010-е годы пошли, то Америка это прошла уже лет 30 назад, этот уровень материальный, скажем, взять Россию, Казахстан, то есть Америка далеко впереди, где-то лет на 50-60 впереди материальный прогресс у нее, так говорят. И в 60-х годах в Америке появилось странное явление, ну сегодня фестиваль хиппи, поэтому мы начнем с истории этого, как же все-таки, откуда эти хиппи взялись. И в западном мире мы это видим именно явление впервые в Америке. Но на самом деле не Америка родина хиппи. В западном мире Америка родина хиппи, но вообще нет. Нет. То есть появились странные люди с точки зрения социального общества. Странные, потому что они не хотят участвовать в этом социуме. Они не хотят быть богатыми, не хотят быть успешными, даже не хотят образования никакого. Они хотят быть свободными. То есть Америка – это же символ свободы, там есть статуя свободы, да? И они говорят, ну а хорошо, а где же свобода? Вот вы нам дали, скажем, вот эту цивилизацию, вот эти деньги, эту деятельность, хорошо, вот и дали. А теперь мы должны все это поддерживать всю жизнь, работать, а зачем? А где же свобода-то? Вот вы же о свободе говорите, где же этот финал-то? Мы хотим получить плод. И они бросают вызов обществу, что общество не принимает их социум, а их отвергают, потому что они не хотят работать, поддерживать систему. И тогда они становятся хиппи. Кто знает о происхождении слова хиппи? А? Нет, хэппи это потом, его трансформируют. Хиппи нет. Никто не знает. Никто не знает, откуда это происхождение слова. Нет слова хэппи, как может показаться. Но таков каламбур, из хиппи сделать хэппи. Так говорили потом на Западе. Был хиппи, стал хэппи. Но интересно то, что поиск, это был поиск свободы, поиск счастья, чего-то необычного, знаете, вот в жизни. Вот тут свобода, любовь свободная, счастье свободное. Вот что хочешь, то и делаешь, наслаждаешься в полной мере, без всяких комплексов. И там дети цветы там были, дети природы, потом ангелы ада, то есть вот эти группировки разные, хиппи, по-разному назывались, но они искали эту возможность вот свободы, освободиться от этих условностей всевозможных. Вы спросите, откуда это на Западе произошло? Отчасти потому, что она породила неудовлетворение. Цивилизация, сама система, любая система порождает неудовлетворенных людей. Ее нужно менять. То есть формации меняются, мы видим. Люди постепенно привыкают, начинают скучать в этой цивилизации. Нужно что-то более острое. Как вот самолет сейчас пролетел очень низко, там, знаете, вот это острота ощущений. Или кто-то на параплане летает, это острота ощущений. Это как тут жизнь украшает. А когда вот просто вот выходите вот с работы на работу, домой, там, на кухне, настирать белье и так далее. Ну, где романтика, где счастье, где свобода вообще? Это рутина. И так, как сказал Лев Толстой, человек придумал такой великий конвейер для собственного счастья, вот, цивилизацию. Но нажав кнопку конвейера, он уже не может отойти от этого конвейера. Вот какая ловушка получилась. Как бы вот все есть для счастья, а быть счастливым некогда. Потому что работать нужно, поддерживать то, что вы создали. И хиппи сказали, нет, мы работать не будем. Мы будем уже сразу свободными сейчас. Нам не нужна никакая система. Мы просто, естественно, будем счастливыми. Как? Освободимся от всех условностей. И пионер ЛСД Тимоти Лири, он открыл интересную вещь. Это вошло в среду хиппи мгновенно. Психоделические путешествия, расширение сознания, он проэкспериментировал с собой, с некоторыми людьми, с ЛСД. В то время в Америке это было начало 60-х годов, никто на это не обратил внимания серьезно, что-то грозит какой-то проблемой, может быть. Ну, парапсихология, есть такая наука, там уже реинкарнация, люди начинали что-то прослышать из с мира Востока, какие-то эзотерические истины. Ну, хорошо, ну, ЛСД, он выпустил такую брошюру, где была такая табличка, и там была дозировка, и что соответствует этой дозировке, какой мир познания, значит, какая чакра, вот куда вы попадаете, получив такую дозу или такую дозу, вот при таких обстоятельствах там можно в ванной это делать, в температуре 36,6 в воде, в полной темноте, принимать ЛСД, и, слушайте, удары капель, пум, пум, монотон, и медитируйте, и вот вы выходите куда-то в транс, в это пространство, там начинаете познавать непознаваемое. А потом дозу увеличиваете, и там повышаются всякие требования, а потом, в конце концов, вы становитесь наркоманом, конечно же. Это выяснилось сразу через несколько лет, что оказывается, вот эта брошюра, и прямо в киосках продавали дозы ЛСД сначала, это было официально. Но, а потом увидели, что, простите, это проблема, может быть. То есть, вот это поколение молодежи может просто умереть, погибнуть. Ну, и так оно и происходило со многими. Они на улицах погибали, эти люди, при дозировке. И стали сумасшедшими, кричали «Я Бог!» Ходили повсюду. Ну, в таком виде. Или вдруг решали отстреливать людей с крыши, со снайперской винтовки рано утром. Ну, просто вот странные вещи стали происходить, очень опасные. И все эти хиппи стали жить в Нижнем Нью-Йорке. Истсайд назывался этот район. Потому что в цивилизованные районы Нью-Йорка их не пускали, их боялись просто. Их боялись, что они были слишком свободны, бесстрашны, им жить, умереть все равно под ЛСД, абсолютно все равно. Потому что под ЛСД у них жизнь и смерть одно и то же. И таким образом в Нижнем Исцаде нашли прибежище, даже полиция туда, собственно, не заходила особенно, и там каждый день кого-то уносили, какое-то мертвое тело молодого человека. Некоторые хиповали так, что не мылись никогда, это был их принцип жизни, естественная жизнь. И через полгода, когда они входили куда-то, это место сразу освобождалось. Мгновенно. Как только такой хиппи появлялся, вот практикующий вот такую практику духовную, сразу место вокруг, в автобусе ли это было, или в кафе, сразу освобождалось пол кафе вокруг него, или пол автобуса, и даже денег с него не брали. И вот, то есть разные, я просто хочу вот вспомнить, что это было, как это начиналось, но на самом деле принцип хиппи пришел из Индии. А это был... Как этот певец, который с Прабхупадой пел на гармонии? Гинзберг. Нет, не Харрисон.
Гинзберг.
Да не Лена, не... Арен Гинзберг. Это тоже был, он был вождь хиппи в то время. И вот он уже гармонь привез тогда из Индии, вот стал петь мантры, трансцендентные медитации, сочетал это с наркотиками, с гомосексуализмом, и, в общем-то, что-то понимал. Понимал, конечно же, потому что это было сочетание, но я вам скажу, ядерное. То есть гомосексуализм, потом мантра и ЛСД вместе. Это букет был, понимаете? Но он был очень уважаемым человеком, вообще не очень приятным, культурным, музыкальным. И он привез, один из немногих, который привез из Индии вот эту идею, потому что в Индии, если вы поедете в Индию, вы увидите, там хиппи много, оказывается. Это вообще страна хиппи, Индия. Там большинство людей живут на улицах, свободные абсолютно, без документов, они даже не знают день рождения своего, они медитируют, они курят ганджу или план. То есть это много-много последователей Господа Шивы, они живут так, у них волосы такие, знаете, спутанные, там у них такие есть прически, стилоки такие. Однажды, знаете, я приехал в Ямуна-Нагар с Говиндой Махараджем, мы приехали туда провести большую харинаму, нас по гостиницу поместили индийскую. Ну, хорошая гостиница, это была люкс. Но утром я выглянул в окно, я повторял мантру свою, медитировал, и в окно. Индийская улица, знаете, от нее глаз не оторвать. Это вот как вот вы смотрите на огонь, да, вот это глаз трудно оторвать, верно? Вот индийская улица такая же, там просто муравейник. Кишмя кишит, и чего только там не увидите. И обезьяны, и собаки, и коровы, и слоны, и верблюды, и люди, и торговцы, и фрукты тут, и навесы, и все, вот все вместе, вот это движется куда-то с таким, знаете, шумом, и все, и никакого раздражения при этом такая. И кто-то спит тут же на улице, или корова какая-то поперек дороги лежит, жует что-то. Ну, то есть, такой, знаете, такой хипповский мир. О. Я это смотрю, так это наслаждаюсь, и тут я увижу, видел нечто, что поразило вообще мое воображение, я даже мантру перестал повторять. Я просто остолбенел, я такого не мог даже не представить, не видел нигде, ни в кино, нет, в кино вы такого не видели, точно. Шел человек по улице, голый. Ну, там что-то висит у него на поиске какие-то штучки. Абсолютно голый. И при этом он не вызывает какого-то чувства, что он нарушает общественный порядок. Он какой-то другой совершенно. У него волосы были вот такие все, вот такие вот сплетенные, спутанные все. Вот такая голова была огромная у него такая, знаете, вот такая огромная. Голый, высокий, с трезубцем. Да, да, да. Барабан на руке, дим-дима этот, и трезубец в руке. И отсюда у него две ноги еще дополнительные были. Две ноги. И еще шесть рук за спиной. Вот так он шел. Наводил, знаете, такой вот на меня, просто он загипнотизировал своим видом одним. Он проходил, просто собирал пожертвования там на улице. Это хиппи был главный. Родоначальник хиппи — Господь Шива. Если говорить об истории Вед, то ж Господь Шива дает этот образ жизни для людей, которые именно заняты поиском, а не самим смыслом. Их смысл может быть не очень интересен, потому что если вы найдете смысл, ну все, уже скучно, поиска же нет, так кажется, да? А вот поиск, пошел туда, не нашел, пошел сюда, не пошел, и ты можешь везде болтаться повсюду, повсюду болтаться, как это, облака по небу, и вот это жизнь, понимаете? Но если что-то нашли, ну, опять на работу, и так они представляют цель, смысл жизни, то есть люди, поэтому они хотят освободиться от всех этих, даже от цели, нет никакой цели, у каждого своя цель, и цель недостижимая, у каждого она недостижима, воображаемая, вот нужно мечтать, она никогда недостижима, идти куда-то. Так, это вот Господь Шива дает такое понимание некоторым людям и поддерживает целую линию, целую сампрадаю таких людей. И они могут найти потом истину. Многие из этих хиппи, ну, лидеров хиппи американских, они стали очень великими людьми. В поэзии, как... А знаете, кто такие Битлз? Они даже тоже из хиппи. Они все великие. Джордж Харрисон, величайший музыкант нашего времени. Джон Леннон, вся группа Битлз. А знаете, в чем причина была их успеха? Мало кто знает. Откуда брали они вдохновение на музыку? От наркотиков? Какое-то время, да. Леннон. Но Харрисон, он бросил сразу, как только узнал Бхагавад-гиту. Он прекратил все это. Откуда он брал вдохновение? И там описывается, Харрисон рассказывал, что они воспевали с Джоном Ленноном непрерывно. Он садился за рояль Леннон. Харрисон был рядом. Они, по-моему, 4 руки даже играли. И по 6-8 часов мелодии менялись спонтанно. Он был гений музыкальный, Леннон. Он спонтанно, как? Пропевая Харе Кришна мантру. 6-8 часов, непрерывно. И куда бы они ни ходили, они пели. А потом у него рождалась мелодия. И он записывал, и была песня, и всегда был хит. Потом мелодия и хит. Это написано в древних книгах, что из святого имени, из вибрации, трансцендентной вибрации святого имени рождаются все настроения и мелодии. А, все, движение хиппи держится на музыке. Главным образом, на звуке. Без музыки никакого хиппи не получится. Мы должны уметь играть, танцевать, должны что-то такое вот, ритм эти улавливать, чувствовать все это, жить в этой среде. И тогда вы чувствуете развитие вот этот ритм, этот в сердце, этот отклик. Ищите его среди звуков, среди общения. И затем, представьте, вот Америка, это движение хиппи перебросилось из Индии в Америку. И уже в Америке люди не знают, откуда это движение. И Запад удивляется, что это такое. Что за явление? Они не хотят поддерживать цивилизацию, они хотят быть свободными, они принимают наркотики, они потеряли новое поколение. И большую часть этого поколения она была потеряна, потому что это были опасные эксперименты очень. Потом уж люди схватились чуть позже. Мы знаем, насколько опасна наркомания, серьезная. И в 1965 году Шрила Прабхупада приезжает в Америку. Гуру из цепи ученической преемственности. Ему 70 лет. Он становится во главе движения хиппи. Представляете, старик в 70 лет среди молодежи становится лидером. А он сам не знает. Он ему сказал, духовный учитель ему его гуру сказал. Езжай в западный мир, в англоязычные страны, там проповедуй духовное знание о Кришне. Такая миссия. Потому что об этом говорил мой духовный учитель, а об этом еще говорил его духовный учитель, а об этом говорил еще Чайтанья Махапрабху и Бхактивинода Тхакура, великие пророки, которые говорили, что это по всему миру распространится, и вы должны это сделать. И тебе гуру сказал, иди, езжай, проповедуй. И он готовился к этому до 70 лет. Услышал это он в 36 или 33 года, услышал это наставление. И готовился до 70 лет. В конце концов, когда ему было 70 лет, он был саньяси. Не было ни копейки денег. Он пытался издавать книги на английском языке в Индии, но мало там они распространялись. Люди говорят, мы это все знаем, это все уже в прошлом. Смотрите на Америку, нам нужно богатство, нам нужно развитие. Зачем нам эта духовная культура? Она сделает смиренными, вялыми, послушными. Мы колонии были поэтому 300 лет. Нам нужно теперь силу. Смотрим на Америку. Прабхупада думал, так, ведь гуру был прав. Они смотрят на Америку. Если Америка примет духовный путь, весь мир примет духовный путь. Потому что Америка лидер мира. В этом экономическом смысле, материальном смысле. И он думает, как же поехать в Америку? Денег нет. Он саньяси, отреченный, 70 лет. И он вспомнил, была у него одна знакомая. Очень богатая женщина. Богачка. У нее было свое судно грузовое, которое как раз вот курсировало Америка, Индия по Атлантике. Грузовое судно было. Джаладута назывался корабль. И Прабхупада вспомнил, что они с ней встречались когда-то на Курукшетре, и она была впечатлена его знаниями, и он пришел к ней на прием. Ее звали Сумати Мараджи, и сказал, знаете, я хочу поехать в Америку, я должен распространять движение святого имени, воспевание святого имени, как сказал мне духовный учитель. Свамиджи, вы что говорите? Она сказала, она была пожилая женщина, вы были в Америке. Вы никогда не были в Америке. Вы жили во Вриндаване, вы понимаете разницу? Вы там сразу умрете. Это другая культура, другой климат. Все другое. Вы там умрете. Вам 70 лет. Вы не переживете даже этот переход по Атлантике. Прабхупада подумал, встал, сжал вот так вот руки, сказал, нет, я сильный. И он стал ее убеждать, настаивать. Она говорит, ну вы там ничего не сможете есть. Там одна картошка у них. Это же север. Он говорит, я думал, что там одна картошка у них. И мясо. Что же я буду есть? А, кто-то был в Индии. Если кто-то был в Индии, знает, какое разнообразие овощей и фруктов в Индии. Мы никогда не видели, не слышали ничего вообще из тех названий, больше половины. Почти все неизвестно, что там едят люди. Мы знаем там картошку, морковку, капусту. Но даже морковку иногда не узнаем, она абсолютно другая. Морковка, не морковка, огурец, не знаю, тыква, не тыква, что это такое вообще. И интересно, есть один овощ. Он овощ и фрукт одновременно. Когда не дозрел это овощ, а когда созрел это фрукт. На дереве растет хлебное дерево, вот такие вот хлебные фрукты, Когда недозрелый, в овощи прям кладете, он напоминает мясо на самом деле, когда готовите. А когда созрел, он сладкий, как будто облили медом полностью. И ароматный, как духи. Как только разрываете, этот духи распространяются, и просто сахар, мед оттуда льется. Потом одновременно и овощи, и фрукты считаются. Это вот в Индии разнообразие. Манго, царь фруктов, конечно же, это там просто горы во все зоны. Здесь мы только знаем его по названиям, по банкам. Или вот в магазине эти зеленые, заморенные в газовых камерах, несчастные манго такие, хрустящие, как морковка, знаете. И мы думаем, о, это манго. Это не манго вообще, это непонятно что. Итак, нужно, конечно, понять тот климат, тот Вриндаван, особенно то место, где Прабхупада жил во Вриндаване. Это духовная обитель Кришны. Там каждый знает Кришну, там нет врагов. Там, знаете, я всем хиппи советую поехать в Вриндаван. Вы найдете там мир, покой, все, что ищете. Вот все. И поиск там тоже есть. Он продолжается. Не остановитесь. Это место Кришны. Это то, что было 5000 лет назад, до сих пор сохранено. Во Вриндаване, может быть, 15 тысяч населения. И храмов 8 тысяч. Посчитайте, 15 тысяч населения. То есть на каждые 2 человека по одному храму фактически. В каждом, повсюду видите храмы. И где бы вы ни увидели надпись на заборе, вы прочтете только одно и то же. Ну, я не знаю, что здесь на заборах пишется. Что хиппи здесь пишут. Но там хиппи пишут на заборах. Там все хиппи, все свободные. Все пишут. Радхе Шьям. Имена Бога. Если встречается, Радхе Шьям, вперед. Харе Кришна, куда вы не шли, вы идете с энтузиазмом, и каждый вас напомнит о Боге. И Бог там играющий, любящий. Там совсем другая атмосфера, атмосфера любви. Все в экстазе, если вы пойдете вот эту харинаму на улицах Вриндавана, все жители закрывают глаза, начинают танцевать. На рынок ли они идут куда-то, или с рынка, неважно, или в туалет, они будут танцевать с вами и забудут, куда они шли. Они пройдут с вами квартал или другой, а потом вспомнят, мне же мне в туалет нужно было. Это бриджабаси, они настоящие хиппи, знаете, у них нет никаких обязанностей, кроме воспевания, вот этих святых имен, они в полном экстазе, в трансе постоянно. Особенно к вечеру, весь Вриндаван в экстазе, потому что напивается атмосфера с утра до вечера. Ну уже в 5 утра, в 4:30 утра уже гремят инструменты, представьте себе. Там спать невозможно. И до вечера все это. И Прабхупада жил в той атмосфере, и теперь нужно ехать куда? В Америку. Где совсем другие инструменты гремят, где на заборах совсем другие названия, на рекламных счетах. И она говорит, хорошо, свамиджи, хорошо, раз вы так настаиваете, вот вам бесплатный билет на мое грузовое судно, но я за вас ответственность не несу. Я вас просто уже потеряла, можно сказать, вы там умрете. Прабхупада обрадовался, у него было 7 рупий, это было $1.5 или около $2. С этими деньгами он сел на Джаладуту и поехал в Америку проповедовать. 70 лет ему исполнилось именно в этом рейсе. 2 сердечных приступа по пути. И первый, значит, порт, это Бостон. Знаете, да? В Америке это крупный порт, мощный такой город большой. И капитан, это знакомый, хороший индус, Джаладут, и он говорит, ну, вы так долго, в трюме уже месяц, больше месяца, поедем в город, у меня есть машина, я покажу вам, что такое Америка. Прабхупада вышел на палубу, посмотрел, сказал, нет, я пойду в трюм. И там он стал писать молитву на известно. Господь Кришна, дорогой, зачем ты меня сюда прислал? Вообще, вот в мире 3 гуна, а тут их только 2. Тут только невежество и страсть, тут нет добродетели. Как же они не услышат, о чем буду говорить? Я не понимаю, люди все заняты чувственными наслаждениями. А я пришел проповедовать Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурану. Чистейший из чистейших, трансцендентный из трансцендентных. Как же они меня поймут? И в конце он пишет, ну раз ты все-таки меня привел сюда, значит, зачем-то это было нужно тебе. Теперь я твой. Я не знаю, что делать. Я сдаюсь. Я твоя маринка, кукла. Можешь дергать меня за нитки, я просто буду повторять то, что ты хочешь. Я не знаю, что делать. Приезжает в Америку, было формальное письмо, конечно же, до этого, чтобы его встретили, там индусы. Им прислали каждый месяц такие письма, что кто-то едет из Индии, но никто никогда не приезжал. И в этот раз они тоже подумали, ну, кто-то едет, но никто не приедет. Ну, а он приехал. Они сильно расстроились. Ну, не ко двору. И вот Прабхупада приехал к этим хозяевам, они жили в Америке, эти индусы, они были уже европеизированы. И вот на нашу голову садху. А Прабхупада не видел ничего, ни таких машин, ни таких фотострад. Нет их рекламных щитов, освещенных. И совсем недавно здесь тоже этого ничего не было. Мы удивлялись, когда поехали в Польшу, в Германию. Боже мой, какие щиты, какая реклама, какие фото, какое качество. Потом это все проникло сюда уже. Но Прабхупада этого не видел. Он видел все это в Америке. Видел эти порт гигантский, знаете, многоэтажные эти лайнеры, вот эти вот краны, все это работает. То есть цивилизация, западная цивилизация, мощная материальная цивилизация. И его встречают, у него $2 в кармане, везут на квартиру, не знают, что с ним дальше делать-то. Потому что он даже пылесоса не видел. Когда хозяйка пылесосила квартиру, он садился на диван, повторял мантру и смотрел внимательно за пылесосом. Однажды она услышала, что в ванной комнате какой-то звук такой. Пропада там. Ну что он там делает вообще? И поставил каждый день. Когда она открывает ванную комнату, дверь там воды полным-полно. И какой-то вот этот звук. Оказывается, Пропада мылся не в ванной, а на полу. Потому что в Индии на полу моются. И там стекает вода. А ванну, он думал, для стирки, он оббивал ванной свою одежду, чтобы стирать ее. Он вообще не знал, зачем это все нужно. Он в другой культуре вырос. Индус, тем более Вриндаван, жизнь простая, мышление возвышенное. Простая же, знаешь, что такое? Вот заходил в туалет, вот отошел туда и все. Как хиппи. Хиппи так же делал, правда же? Зачем этот цвет? Зачем эти строить эти вещи? Вот захотел и сделал, и все. В Индии что-то подобное. Но там это другое. Там не вызывает все это вожделение. Там потому что люди как дети. У них мышление возвышенное. То есть там хиппи высокого уровня очень. Там супер хиппи, я вам скажу. Я сам сразу захотел стать хиппи, когда был в Индии. Я тоже и на земле спал там, и так же ходил в туалет, и так же освободился от этого вожделения. И так было хорошо, так чисто было с этими людьми. Они никогда не возбуждают чувства. И пища вся у них освященная, и на всякий случай не знают мантру. Наркотики принимают гашиш, знаете кто? Только те люди, которые совершают очень суровые аскезы. Например, сейчас не жарко. Представьте, жару в 2 с лишним раза больше. Это Говардхан. В тени 60 градусов. Это самое жаркое место на планете, где живут люди. Это Говардхан, это часть Вриндавана. И там вот эти много йогов, которые сидят прямо под палящим солнцем летом. А зимой они в воду по горло садятся. Вот так, для медитации. Чтобы отстраниться от всяких телесных представлений о жизни. От жары, от холода, от голода. И они садятся в позы, меняют их всевозможные. И там медитация. Вот они годами это практикуют. Или на колючках спят, ну все это видели. Прям вот пучок колючек таких, с такими шипами туда ложится и всю ночь спит. Вот так вот переворачивается еще, знаете, так, в кресле качалки, там шипы такие. Мы так ходили оттуда. И о чем я хотел сказать? Да. Вот они иногда курят гашиш. Почему? Слишком суровая аскеза. Это приносит некоторое облегчение, а потом снова аскеза. Так что если вы хотите курить гашиш, сначала аскезу. Неделю не ешьте. Спите на гвоздях, потом чуть-чуть гашиша, чуть-чуть. И снова неделю на гвоздях. Вот, то есть это просто для того, чтобы с ума не сойти от аскезы бывает. Потому что это время требуется переключить внимание с телесного на более высокий уровень. И у них очень суровая практика. Мы этой практикой не занимаемся, у нас бхакти-йога. Мы воспеваем святые имена Бога, то, что Прабхупада принес. И вот Прабхупада приезжает к ним в квартиру, начинает готовить просад вместе с хозяйкой. И за 2-3 дня она к нему привязывается как к отцу. И она же, ну куда он пойдет? Теперь никуда не пойдет. Должен жить здесь. Ведь он ничего не знает. Он по 2-3 раза омовения на дню принимает, так как он даже не знает, как пользоваться автоматами, душевыми кабинами, там, и то, и другое, он ничего не знает. И она заботится, она с ума сходит, когда же он собрался, он поехал, хочет поехать в Лос-Анджелес, там еще куда-то, там доктор Миша, есть йогой занимается, он поехал к нему, туда, в клуб йоги, может быть, там попробовать проповедовать Бхагавад-гиту. Итак, скитание Прабхупады не буду подробно описывать. Он скитался первый год и думал, я уеду в Индию. Каждый месяц думал, все, последний раз визу продлеваю, я уеду в Индию, ничего не получается. Люди не понимают меня, и я не понимаю людей. Запад, Восток, никогда не встретится. Киприн сказал, никогда не встретится. Но гуру уже сказал, ну я попробую еще. Вот он пробовал, в конце концов, без денег, его обокрали в общежитии, где он жил, ушел оттуда. И оказался он в Нижнем Нью-Йорке Итсайда. А вы как уже догадывались, это был мир хиппи. Это была столица хиппи, Нижний Нью-Йорк. Делайте, что хотите там. Туда даже полиция не заходила. Прабхупада поселился там. Его один молодой человек, ну, в свою квартиру поселил. И он стал готовить там просад, эти рецепты, индийские специи. И этот человек подумал, как потрясающе, как у него получается. Ешь, и знаете, просветление какое-то. Вот и счастье. Вы можете рецепт мне дать? Прабхупада говорит, серьезно, $100. Я, говорит, думал, где же взять мне $100? Он просто шутил, Прабхупада. Он, я серьезно думал, где же взять $100? И он всех просил, показывал книги свои, несколько напечатанных книг, и просил, дайте мне пожертвование на миссию, хочу распространить по всему миру, помогите мне. Он просил уважаемых людей, и ему жертвовали, американцы очень добродетельно, они давали какие-то деньги, пожалуйста, давай, вот с вами же здесь пожилой человек, у него миссия, да, давай, очень хорошо. И в конце концов его миссия закончилась тем, что хиппи, небольшая группа, когда слышали его пение, сняли, арендовали небольшой магазинчик для встреч. Называется «Бесценные дары». По-английски как? «Marches Gifts». Вот. До сих пор это музей стал. Музей там, в Нью-Йорке, это музей сейчас. И парк, где начали петь Хари Кришна, там бронзовая табличка стоит, что здесь началось движение Хари Кришна под началом Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Теперь это движение мировое. А началось вот там, в этом магазинчике. И так он садится, берет караталы, рано-рано утром, это в 4:30 или в 5 утра, он начинает петь, там Сара Даванала, Лидалока, Хари Кришна, все эти мантры, молитву духовному учителю, преемственности. Хиппи в это время просыпались, не просыпались, а они еще спать не ложились. Они приходили под дозу наркотика и слышали эти вибрации трансцендентные, как Прабхупада поет. У кого-то есть записи его Прабхупады? Если есть, подготовьте, мы потом дадим послушать, что кто-то впервые слышит нас. И они подумали, да, это круто. ЛСД плюс Хари Кришна – это что-то. То есть они ЛСД пытались, как Тимоти Лири, под руководством, но плюс Хари Кришна – это лучше. Но Прабхупада сказал, на самом деле, сознание Кришны сказал, это выше, чем ЛСД. Им сказали, а вы что, пробовали ЛСД? Пробовали. Нет, я пробовал, но вот мои последователи пробовали, они уже отказались. Это больше счастья. Сказали, а что такое сознание Кришны? Объясните нам. Прабхупада нашел хорошее объяснение для хиппи. Послушайте. Людей простых, которые искали просто счастье. Даже не очень философски, но просто счастье. Без философства, без ничего, он просто бы счастлив. И он сказал, представьте вот эту комнату, набитую ЛСД. Ну, это представляем, скорее. Это мы очень хорошо представляем. Вот это сознание Кришны, скорее. Ну, так бы сразу и сказали, другое дело совсем. Теперь можем попробовать, практиковать это. Вот джапа, медитацию, киртаны. И присутствие Прабхупады, они испытывали трансцендентное счастье. Превосходящее счастье от ЛСД. И они все бросили наркотики. Все, кто слышали Прабхупаду, оставили наркотики, факт. У нас есть тут тоже такие люди, которые бросили наркотики, услышав Хари Кришна мантру. Я потом покажу вам одного. Он сейчас счастливый совершенно сидит здесь, меня слушает. Вот он не весь такой опыт, он принимал наркотики, но сейчас он повторяет Хари Кришна. В этом испытывает полное счастье. И так началось движение, стали выходить на улицу, есть записи, даже видеозаписи, как это начиналось, как Прабхупада часами пел Хари Кришна, очень громко, вот на нем какой-то барабанчик, там ручном, еще инструментов не было никаких, вот только начиналось все. И эти молодые хиппи, красивые его ученики, знаете, такие прекрасные, становятся вот эти счастливые, под вибрации, этот потом просад, вегетарианство, регулирующие принципы, омовения регулярные. Они такие, как цветы, все красивые, там танцуют, молодые, и Прабхупада поет, и толпа народу стоит, обсуждает, что же такое. И час-два, и всем казалось, что сейчас они поднимутся в воздух и полетят куда-то. От этой вибрации они стали освобождаться, все телесные представления. И так Прабхупада принес формулу мира. И однажды к нему пришел глава полицейского всего этого округа района. Два. Из сайда. И сказал, Свамиджи, мы вас видим некоторую надежду. Ведь мы думали, что потеряли это поколение, а они у вас возрождаются. И он стал говорить, что вот есть трудности, такие, мир деградирует, а вы делаете хорошее дело, может быть, мы будем сотрудничать вместе, Прабхупада сказал. Да, говорите, что мы можем сделать? Организуйте по всему Нью-Йорку харинамы, а мы проведем праздники. А мы будем по улицам, прямо по Бродвею ходить и петь Хари Кришну, туда, сюда, и там, будем раздавать просад, будем петь Хари Кришну. Он говорит, нет, конечно, я не против, я согласен, но меня не поймут наверху. Сейчас это невозможно. Ну, говорит, ну тогда что же вы сможете сделать? Вы же ничего не измените по-другому. Люди ищут на самом деле счастье. Итак, в Бхагавадгите есть стих. Он говорит, что испытав более высокий вкус, мы отказываемся от того, что оказалось ниже. Это естественно. Это суть продвижения. Поэтому смысл заключается в практике в том, чтобы ощутить больший вкус жизни, большее счастье. Прабхупада сказал, вы хотите быть счастливыми все? На самом деле, да. Западный мир, он с ума сошел от этих поисков счастья. Но просто вы не знаете, как быть счастливым. Это наука. Эту науку нужно изучать. Это древняя наука, на самом деле, как быть счастливым. Мир означает счастье. Любовь означает счастье. Мира не будет, если не будет счастья и не будет любви. То есть любовь в центре. И это любовь к Богу. Я просто подумал, всегда в этом сознании Кришны, в любви к Богу находился. И молодые люди думали, да, это что-то, это круто. Однажды он слышал, как шумит океан. И что он сказал?
то также Радхарани в разлуке с Кришной вздыхает. И вот на каждом шагу Прабхупада что-то такое говорил, что он всегда находился в сознании Кришны, всегда имел любовь к Богу, всегда был счастлив.
И он радовался, когда ученики с энтузиазмом начинали воспевать Хари Кришна. Например, мой гуру Махарадж, это ученик Прабхупады, и он из богатой семьи. Очень богатой семьи. Но он принял саньясу 21 год, увидев Прабхупаду. И он не жалеет, никогда не жалел об этом. Не только он, многие другие были из очень богатых семей, увидев Прабхупаду, они все это оставили. Например, внук Форда, это ученик Прабхупады, Амбариш его зовут, Генри Форд. Он сейчас строит храм в Майяпуре. Он все эти деньги, которые по наследству ему достались, пустил на строительство храма в Майяпуре. Это самый будет великий храм в Индии и в Азии. И там он уже город построен вокруг этого храма. Город только преданных. Мы туда регулярно приезжаем. Если попадаете в этот город преданных, там с утра до вечера духовная практика, деятельность, и вы всегда находитесь в трансцендентном счастье, что бы вы ни делали, о чем бы вы ни говорили. Потом город растет, растет, растет сам по себе. Весь мир сейчас его строит, со всего мира средства, потому что люди вкладывают, потому что там счастье, там любовь, там мир. Это будет как бы образец, потому что в Индии легче это создать, чем, скажем, в других местах, уже с измененной культурой. Образец, и потом образцу мы можем также создавать что-то подобное в разных местах, маленькое или большое, неважно. Но нам необходимо иметь такие оазисы счастья. И там, где воспевают святое имя, там люди будут счастливы, говорится. Там будет Вриндаван. Там идут все эти низшие гуны, останется только трансцендентное счастье, и все. Душа. Душа – это не тело. Душа никогда не умирает. А телу слишком большого значения культура ведическая не придает, потому что оно временно. Это называется хиппи. Что о нем слишком заботится? Это как бы с одной стороны правильно. С другой стороны, если вы хотите обрести духовное знание, то тело должно быть в чистоте. Оно временно, но оно важно очень. Как, если мы хотим передвигаться по городу, нам нужна машина. Машина – это не я, конечно же, но за машиной мы следим, иначе мы не сможем передвигаться очень скоро, правда же? Если мы будем пренебрегать машины, не смазывать, там колеса не менять и так далее, не ремонтировать, то как же? То есть это устройство очень важно, человеческое тело очень ценно. И с этой точки зрения его поддерживают на высшем уровне. Но не привязаны к этому существу, потому что цель этой машины – привести водителя к цели. То есть душа прогрессирует в человеческом теле. Вот для этой цели мы живем, для духовного прогресса, чтобы душу освободить от телесных представлений о жизни. Телесные представления о жизни все основаны на чувственных наслаждениях. Если цель – чувственное наслаждение, то это телесное представление о жизни. Как Прабхупада говорит, вот посмотрите, рабочий у станка стоит целый день по 8 часов. Там работает, вибрации, шум мешают ему. Вот в таких условиях он работает. А директор предприятия, он в кабинете с кондиционером, у него там в холодильнике напитки прохладительные, телефоны, все очень удобно. Почему? Почему он имеет такие преимущества? А потому что исполняет обязанности более высокого порядка. Но так человеческая форма жизни имеет большие преимущества. А для чего? Это человек, это не животное. Нет. У него есть преимущества. Но если он их не использует, он будет рафинированное животное, опасное животное. Разумное животное. Представляете, как это опасно? Вот тигр опасен, а разумный тигр же опаснее, правильно? Он нас вычислит еще и интуитивно там как-то там, спросит кого-то. Если он разумный тигр, он опаснее в миллион раз. Также человек, он разумный. Но если он не имеет этого духовного смысла жизни, он становится опасным для природы. Как недавно мы говорили о катаклизмах, но главный катаклизм – это человеческое общество именно. То есть природа вся подвержена катаклизму со стороны человека. Ведь не только человек страдает в катаклизмах, природа страдает от человека. И таким образом, счастье означает, что основано на принципе мира, умиротворения. А мир в душе возможен только тогда, когда мы чувствуем связь с Богом, со сверхдушой. Если это разрыв, то мы потеряны. Знаете, вот есть история, как Прабхупада гулял на улице с учениками. И собака там тоже гуляла, какая-то бездомная. По помойкам где-то бегала там, ну, большая, бездомная, такая грязная, бровная собака. И тут какой-то хозяин выгуливал маленькую собачонку тоже, проходил утром. И его собачонка, увидев большую собаку, сорвалась с места, с поводка, и набросилась на ту большую псину. Облаяла ее, обругала, и псина убежала просто, испугалась. Вот так случилось, они пошли дальше, что пропадает спрашивает учеников. Скажите, а почему вот эта маленькая собака оказалась сильнее большой? Отгадайте. А потому, что у нее есть хозяин рядом. Вот в чем ее прыть. Если у нас нет хозяина, мы бездомные собаки, хотя мы, может, большие очень собаки, важные собаки, но мы бездомные собаки, мы любая собачонка, она соблазнит, если у нее есть хозяин, она могущественно становится, при поддержке хозяина действует. Также человек, если он не связан с Богом, он беспомощный становится в какой-то момент жизни. Он всегда беспомощный. Он знает, вот случится что, и мне конец. Вот чуть что, денег не будет, и мне же конец, правильно, кто меня поддержит? Землетрясение, мне конец. Или что-то еще конец, и так далее. Он очень беспокоится о своей жизни. А ребенок не беспокоится о жизни, что родители его любят и поддерживают. Вот нужно таким стать. Нужно обрести ту связь с Богом в сердце. И таким образом человек становится бесстрашный. Прабхупада бесстрашно приехал в западный мир, бесстрашно проповедовал. Хотя схватки были не на жизнь, а на смерть. Там. Ведь люди думали, что они боги. А Прабхупада говорит, нет, мы слуги Бога. Я Бог, кричали они, Прабхупада торчился и говорил, какое невежество. Какая тьма, он говорил. Однажды он объяснял на лекции. Поймите одну вещь, говорит, очень важно. Вы не это тело. Все думали, ну да, ну а что это означает? Я не это тело. Говорит, посмотрите, вот у меня есть одежда. А там под одеждой тело. Вот так же, как одежда отличается от тела, так же тело отличается от меня самого, от души. И человек там в дверях стоял в таком пальто с улицы, вот молодой хиппи. И он говорил, я не понимаю это сравнение. Что это означает? Я отличаюсь от тела. О чем вы говорите? Говорит, еще раз говорит. Вот смотри, вот одежда моя, а вот там я. Я же отличаюсь от одежды. Ну, вот так же тело отличается от моего я. Не понимаю, говорит. Непонятно, что это означает вообще. Тут Прабхупада потерял терпение и стал молодым хиппи. Но он встал с асаны, подошел к этому молодому хиппи, взял его за грудки вот так. Говорит, вот это пальто, видишь? Стал трясти его. Ты отличаешься от пальто? Отличаешься. Вот точно так же ты отличаешься от этого тела. Ты душа. Сознание в этом теле. Понятно? Говорит, понятно. То есть он вот так вот настойчиво объяснял людям. Он пытался, чтобы они как-то поняли его. Что в западном мире нет таких представлений. Я тело и все. Все, нет ничего другого после этого. После смерти ничего не существует, большинство думает. Такая концепция стала преобладать, что жизнь одна, одноразовая. Наслаждайся как можно больше этой жизнью. Не теряй шанса. Потому что жизнь одна, и после смерти ничего нет. У тебя только один шанс есть наслаждаться жизнью, вот этой жизнью. Прабхупада сказал, нет, душа вечна. И вы рождаетесь в следующем теле в соответствии с тем, как вы прожили эту жизнь, у вас есть ответственность. Поэтому живите цивилизованно, живите духовно, и у вас большое будущее впереди. Даже не меняя тело, вы можете почувствовать атмосферу духовную внутри себя. Даже не меняя тело. Итак, в этой атмосфере мы должны жить. В атмосфере счастья, внутреннего счастья. Самодостаточность, то есть атмарама. Независимо от того, что происходит во внешней среде, человек должен быть счастлив. Уметь быть счастливым. Наука. Как есть человек, он имеет 36,6 температуру тела, а земноводные, они нет. Но у них температура тела меняется в зависимости от окружающей среды. Они зависимы от этого. Лягушка зимой промерзнет насквозь, и тот же тритон ящерица. А летом они оттают, снова вернутся к жизни. А человек 36,6 поддержит. Вот так же поддерживайте себя сознание Кришны. Не зависите от потерь или приобретений. От счастья и несчастья. От количества денег или от количества потерь этих денег. От славы и бесславия. Научитесь не зависеть. Откройте в себе более высшую энергию. Я есть душа, вечная душа. Мне этого ничего не нужно. На самом деле. Слава нужна для другой цели. Прославленный человек может распространить очень много знания. Богатый человек может очень много распространить знания. Человек, имеющий власть, может много распространить знания. Человек, ученый, может распространить тоже много знания. То есть это предназначено для того, чтобы принести благо миру. Положение, слава, успех. Но за каждым успехом приходит поражение. Бери чертово колесо. Это символ материального мира. С этой стороны все идет вверх, а с этой стороны все опускается вниз. И это чередуется. Тот, кто наверху идет вниз, тот внизу поднимается наверх. Если вы достигаете самой высшей точки, куда вы идете? Вниз. А снизу куда? Снова вверх. Вот так все продолжается. В Индии можно увидеть иногда испражнения. Не иногда, а очень часто. Как мы сказали, там люди очень просто живут, могут выйти куда-то. И вот вы гуляете и видите эти кучки такие, пирамиды вокруг. И там забоются червячки иногда.
Понаблюдайте, картина такая. Там их много, и все они почему-то стремятся наверх этой кучки. У них тоже есть какое-то предчувство престижа, знаете, что вы не просто вот в этом вот Г находитесь, а наверху этого Г. Вы выше всех. И там обычно помещается 1-2 червячка наверху только, все. И этот верхний червячок говорит, я тут главный. Все, я достиг совершенства. Но тут же вот эта команда вокруг него, она постоянно вот такую-то сбрасывает. И через секунду уже другой червяк поднимает руку. Я тут главный. И так продолжается у них постоянно от мишенин. Понаблюдайте, у них тоже есть чувство престижа. У каждого живого существа это есть. Все борются за существование, за лучшее место под солнцем. Едем в Индии в поезде, видим такое поле зеленое, там такие поля красивые, потому что там зимы нет. И там 4 урожая в год вообще. Все цветет, растет, растет, растет. И вот зеленое такое яркое-яркое поле. И в середине поля 2 барана. Рогами уперлись так и борются. Разгоняются снова. Бабах! Вот так вот. Бабах! Что там? Пучок травы какой-то не поделили. Вот так живые существа живут в этой природе, данные Бога. То есть Бог дал все. Но они говорят, нет, вот это мое, а это мое. Они начинают делить, спорить, где чье находится. Поэтому нужно знать, что на самом деле наша Родина – духовный мир. Тут делить нечего. Здесь ничего не принадлежит. Помните, как Штирлиц работал в разведке? Почему он такой спокойный был, уравновешенный? Все удивлялись, даже Мюллер удивлялся. Ну, такой Штирлиц вообще, а? Уравновешенный. Ему все равно, проиграет Германия или выиграет Германия. Странный этот Штирлиц вообще. Не русский ли он разведчик, как вы думаете? Потому что он себя не отождествлял с Рейхом. Ему было все равно. Он выполнял обязанности, потому что был с другого мира совсем. У него другое задание было совсем, видите. И мы должны так жить в этом мире. Мы из другого мира. Каждый из нас Штирлиц. Мы скрыты в этом теле. Никто не знает, кто на самом деле находится в этом теле. Преданные знают, там слуга Бога находится. И мы служим Богу под видом материальной деятельности. Только одно выдает преданное, что когда они что-то теряют, они абсолютно не расстраиваются. Что очень странно. И когда что-то приобретают, они забывают об этом. И могут бросить где-нибудь, забыть. И мы знаем эту психологию. И нужно учить снова ответственности и так далее, потому что они из другого мира, они служат Кришне, а здесь ничего, они настоящие хиппи. Но интересно то, что в этой культуре все процветает автоматически. Без борьбы. Так же, как трава растет, деревья растут, облака поднимаются. Это же естественно. Кто-то совершает усилия, видели, нет? Кто-то качает облака, ну, фабрика есть какая-то. Завод какой-то, где нужно работать, днем и ночью облака, нужно дождь там какой-то. Нет, это происходит просто, солнце светит, все естественно. Вот точно так же человеческая жизнь может быть организована. В сознании Бога, когда руководит сверхдуша, все происходит естественное развитие. Это творчество, это желание что-то хорошее делать, и есть уже природа, мы ее занимаем, и все само по себе образуется. Мы даже удивляемся, как это все происходит. Итак, Прабхупада пришел и увидел, что западный мир живет в борьбе, в страданиях, в гонке за деньгами, за положением, за счастьем. Все локтями друг друга толкают, чтобы быть счастливыми. И он едет по этой дороге Нью-Йорка и видит щиты, реклама мяса, интоксикаций, азартных игр, махинаций, незаконного секса, кругом эти девицы голые. И он один человек, представьте, приехал в Америку из Индии, пожилой, и он должен проповедовать обратные вещи. Никаких интоксикаций, никакого мясоедения, никакого незаконного секса. Один человек. Вот он сидит на скамейке, в своих одеждах саньяси в Америке, в парке, и журналист приходит и узнает, индийский с вами, интервью берет у него. И он такого маленького роста Прабхупада. И он говорит, храма уже повсюду, их очень много по всему миру. Да, или как? Да, только время разделяет нас. Везде будут храмы, везде будет петь Харе Кришна. И появилась статья такая большая. С вами же маленького роста, но миссия не очень большая. Он считает, что кругом будет храм по всему миру, везде будет петь Харе Кришна. Прабхупада оказался прав. Повсюду храмы, везде поют Харе Кришна. Более того, вся ачарья говорит, неслыханное процветание наступит, когда любовь будет к Богу распространяться повсюду. Все изменится. Не нужно будет так тяжело трудиться, как сейчас. Знаете, в Кали-Югу, если вы сажаете какую-то культуру, вырастет сорняк быстрее. Правда, нужно полоть больше. А почему? Потому что такая атмосфера. Сорняк получает силу в этой атмосфере. Атмосфера меняется, и силу получает другая культура. В прошлом люди так не работали, чтобы жить на Земле. Потому что была другая культура, другая атмосфера, была другая любовь. Итак, преобразуется мир, это говорят и современные ученые, что климат на планете уже меняется, они только не знают, куда меняются. Вот полярные шапки тают, там теплее становится, жарче или засуха, они боятся чего-то. На самом деле бояться ничего не нужно. Это все пройдет и все установится сложным образом, потому что люди обретут любовь к Богу. Благодаря знаниям духовным. Можете петь Харе Кришна, можете петь другие имена Бога, это не суть, важно. Важно войти в этот процесс. Хорошо, ну давайте, какие будут вопросы или обсуждения этой темы? Конечно.
Я не уловил происхождение слова хиппи. Вы сказали?
Не сказал.
Скажите, пожалуйста.
Не сказал, не знаю.
Говорят, что хип означает знание.
Хип знание означает? Вот есть такая версия. Но я спрашивал у англоязычных. Не сказали. Говорит, какое-то слово выдуманное, что ли, какое-то, вот, не знаю точного эквивалента. Но вот так шутит хиппи-хэппи. Проповедовали свободную любовь. Угу. Свободная любовь. Интересная тема. Это правильное выражение «свободная любовь». В смысле выражение это точное, что любовь, она дает свободу. И больше ничего не дает свободу. Но если вы говорите о любви, это правильно. Если же вы говорите о вожделении, если вожделение дать свободу, это конец. Это очень опасно. Вот тут произошла как бы подмена терминов. И любовь, она дает свободу, верно? Познайте истину, истина сделает вас свободной. Но истина – это любовь к Богу. Но если вожделение в человеке и получает свободу, что это значит? Сексуальная революция. Да, это приводит вот к сексуальным революциям. Это другое совсем. Это приводит к плохому потомству, к однополым бракам, к ганнибализму. Это все вожделение, которое вот набирает свои силы в мире. Поэтому свободная любовь относится именно к любви, выражению. Например, человек говорит, я люблю водку. И вот я люблю водку, поэтому я ее просто беру в магазине, бесплатно ворую, и все. Это называется свободная любовь, не так ли? Или я люблю деньги. Эта любовь к деньгам делает меня тоже таким мошенником. Я просто их беру, потому что люблю. Тоже свободная любовь, правда же? Зачем меня ограничиваете? Я люблю большие деньги. Дайте мне большие, не дайте, я просто возьму. Я потому что люблю, я без них жить не могу. Я умру без них. Это моя любовь. Поэтому я становлюсь вором просто. Это тоже свобода для кого-то. И вор так и думает, я свободный человек. Именно я и чувствую эту свободу. И вот люди пытаются освободить вот эти низшие качества, а нужно освободить высшие качества. То есть пропаганда. Развивайте высшие качества и станьте свободными. Любовь свободна, но любовь сопровождается верностью. Вот что такое любовь. Можно ли начать со страсти? Со страсти неплохо. Вот с невежества трудно начать. Со страсти легко начать. Да, страсть – это человеческая любовь. Это уже начало какой-то цивилизации, разума. И с нее можно начать хорошее развитие. А в невежестве нет, нужно отказаться от невежества. Невежество мы никак не можем использовать в прогрессии. Невежество – это зависть, например. Как же вы это используете? Невозможно использовать зависть. Агрессия, злоба. постоянная критика, осуждение других. Это очень трудно. Поэтому сначала нужно научиться прощать друг друга. Простые вещи. Любить ближнего, как говорится. Не лгать никому. Не воровать. Это вот от низшей гуны, от невежества освобождается человек. Потом переходит в страсть. Он уже как-то вот цивилизованный, коммуникабельный человек, порядочный. Есть какие-то уже ценности моральные. Тогда он уже может подняться дальше, выше. До духовных уровней любви. Ну а вот невежество нет, оно утянет вниз. Если даже человек получит какие-то знания на слух, но в невежестве остается, он не поднимется. Является ли Харе Кришна движение очередным измом? Прабхупаду спросили о том же самом. Вы что, нам очередную религию привезли в Америку? Сказал, нет, я вам привез то, что вы давно забыли. Это живое знание. Это не теория, это образ жизни. Все остальное более-менее теоретически мы понимаем. Но сознание Кришны, это означает образ жизни. Сознание. Как мы говорим, свет солнца. Ведь не бывает света без солнца. Сознание Кришны. Ведь без Кришны не бывает сознания развито. Это очень практическая вещь. Изм — это некая теория, она нуждается в подтверждении. Например, коммунизм. Хорошая теория, потому что там тоже есть братство, и любовь, и равенство. Но надо подтвердить на практике. И на практике не получилось, ее отвергают. Это изм означает. Прабхупада сказал, есть духовный коммунизм, он работает на практике. Сознание Кришны — это духовный коммунизм. Когда нет зависти, это и есть коммунизм. Куда? Гусеницы. Ну да. Счастье? Счастье сначала сладкое, потом горькое. Горькое, потом сладкое. Настоящее счастье сначала горькое, потом сладкое. В страсти счастье сначала сладкое, как мед, а потом горькое, как яд. Вопрос не понял.
Не понял вопрос.
Как отношения с людьми строить, да? Как это применить в отношения с людьми? С противоположным полом, да. Как сначала горькие, а потом сладкие. Наоборот же нужно сделать. Очень просто. Вы должны работать сначала. А потом можете получить какие-то отношения. Без жертвы вы не сможете обрести любовь. Вы думаете, так легко полюбить человека? Просто сходить потанцевать где-нибудь и все? И выпить что-нибудь вместе? И это любовь называется. Это наоборот, любовь сладкая, как мед, а потом горькая, как яд. А в благости, то есть, нужна необходимая жертва. Вы должны понять друг друга, это не так-то просто. Люди живут годами и говорят, не могу понять этого дурака вообще. Столько нервов уже с ним перепортило, и я с ней тоже. Такая мигера оказалась. Ого-го-го. Как же понять друг друга вообще? Мы так и не поняли, кто в доме хозяин. Так и не поняли ничего. Это яд. Так вот сначала нужно яд, потом мед. А не наоборот. Сначала мед, потом остался яд. То есть, чтобы обрести настоящее счастье, необходимы также определенный труд и знания. Не так дешево. Можно начинать со страсти, потому что в страсти есть некоторые представления о любви. В тамасе нет представления о любви. Там кроме меня любимого никто не существует больше. Там нет взаимоотношений Взаимоотношения только потребительские. Любовь означает, что вы исполняете все мои желания, и больше никак. Больше никак, я ее не понимаю. Я говорю, что что-то я хочу, даже без слов понимать. И исполняете. Вот это называется любовь. Страсти хотя бы, они уже говорят, ты мне, я тебе. Они запоминают то, кому сколько делает, и отвечают ровно столько, насколько получают. Любовь торгового порядка. И есть любовь выше, она более бескорыстная, еще более бескорыстная, и она становится чистой когда-то. А бескорыстная жить в этом мире — большая аскеза, правда? Бескорыстная жить в этом мире — это же не так просто. Без знания это даже невозможно, потому что вы погибнете так без знания. Бескорыстная жизнь невозможна без знания. Это гибель. Нужны великие знания, чтобы жить бескорыстно. Поэтому, говорит, сначала будет некоторый яд. Знание — это дисциплина, это практика ежедневная, образ жизни, ранние подъемы, омовение, мясо нельзя, интоксикации нельзя. Видите, все нельзя. Это может для кого-то показаться ядом. Но потом, а это мед, это нектар. Потом это уже не аскеза. Когда вы осваиваете этот вкус, вы видите, что на самом деле это счастье. Важно быть настроенным на счастье. Если настроиться на чувство наслаждения, это яд, то, что мы говорим, эти ограничения. Если настроиться на более высокий уровень, сказать, это здорово. Я встречал таких людей, которые слышали об этих принципах, регулирующих ограничения, говорили, это то, что искал всю жизнь. Наконец-то вы говорите правду, наконец-то я теперь уверен, что нужно вообще бросить все интоксикации, не есть больше это мясо и все остальное, освободиться от этих незаконных отношений. Вообще секс почти не нужен человеку. И я встречал таких людей, которые были готовы, потому что они уже это пережили, все сказали, да, конечно, лучше все отбросить все это и жить какой-то другой, более высокой жизнью. Но обычно нужен опыт. Опыт, чтобы обрести этот опыт, разочарование, прожить жизнь в чувственных наслаждениях и получить опыт, что на самом деле это к счастью не приводит. Этот опыт обычно в молодые годы нужен человеку. В пожилые это уже опасно. Пожилые годы не нужен опыт чувственных наслаждений, не дай бог. Но в молодости это как-то еще сойдет с рук. Ошибки молодости известны всем. Но это сойдет с рук. Если есть вопрос, то активней. В чем заключается высший вкус? Высший вкус. Например, нужен опыт. Нужен опыт. Нужен непосредственный опыт высшего вкуса. Нельзя его придумать. Как я недавно привел пример, мы были на Иссык-Куле, отсюда этот пример пришел. И там мы почувствовали, что такое чистый воздух. То есть из Алматы приехали сначала в Бишкек, в Киргизию. Вышли и подумали, о, тут чистый воздух. Там нет производства, там меньше машин, ближе горы. И прана. Я не могу без праны жить, вообще мне нужен воздух. И там прана, о, отдышусь. Потом, через пару дней, поехали выше, на Иссык-Куль. Вышли там, о, как же это объяснить? Если в Бишкеке чистый воздух, то что же здесь? Причем мы приехали, когда нет сезона, нет людей, ни машин, тишина. Этот прана, это живая сила. Вы дышите, вы исцеляетесь просто с каждым вздохом. Чистота, вода, все звенит. Ночью звезды вот такие, вот все, знаете, красота, запахи. Жизнь. Прана — это жизнь, воздух — это жизнь, это просто газ. И потом с Иссык-Куля мы вернулись снова в Бишкек. Думали, да, насколько испорчена цивилизация. Но мы забыли про Алмату. За молоток, вот этого воздуха нет, уже газы сплошные. Это пример. Пример. Нужен опыт. Как, например, если вы встречаете чистого человека, вы думаете, о, моя жизнь все изменяется, смотрите. Я не думал, что есть такие люди. Как эти люди из Америки, хиппи, они встретили Прабхупаду в 70 лет. Потом, мы такого человека никогда в жизни не видели. Вот так человек получает опыт более высшего вкуса. Нужно чистое, живое существо рядом, чтобы понять этот высший вкус.
Потому что высший вкус, он находится внутри каждого из нас. Он пробуждается общением. Есть пример. От огня вы легко зажжете другой огонь, правда же? Как взять огонь? Найдите просто огонь и зажгите от него огонь. Все очень легко. Вот таким же путем. И так это легко, когда есть огонь. Но когда нет огня, почти невозможно. Легко и почти невозможно одновременно. Если есть возможность такого общения, это легко. А если нет, почти невозможно. Как люди говорят? Вот я поверил этому человеку, обманул. Или женщина говорит, а я ему поверила, обманул. Мужчина говорит, я ей поверил, обманула. Где же найти чистого человека? Где нет ни капли лжи, ни тени, недостатков никаких. Это святость. Нужно общаться с святыми людьми. Даже когда мысленно человек общается с такими людьми, он прогрессирует. Или когда читает их жизнеописание, или встречается с теми, кто видел святых людей, или того, кто видел, того, кто видел, того, видел, того, кто видел, тоже действует. Такова культура. Говорят всегда о чем-то чистом, возвышенном. И так у нас появляется в сердце вкус. Он там, внутри, он просто пробуждается. Счастье внутри нас. Почему не все выбирают высший вкус? Все выбирают высший вкус, на самом деле. Человек не может отказаться от этого. А бескорыстная деятельность возвышает. Но откуда берется корыстная деятельность? Корыстная деятельность возникает в соприкосновении с гуной страсти. То есть это работа ради выгоды именно. Такой принцип, да, у нас? Работать, чтобы что-то получить же, верно? А зачем еще работать? Но иногда бывает так, что человек любит делать то, за что ему не платят. Хобби называется. Вот какой-то вкус он испытывает к этому. То есть природа его дает ему вкус. Наслаждается этой природой сам. Ему даже не платят, он любит это делать. Например, кто-то любит играть на гитаре. И даже если ему не платят. Или петь. Ему не платят, но все равно поет. А другому платят, а петь не умеет. Как это вообще сочетается? Плата, скажем, и способности какие-то. Например, если мне заплатят 1 000 000, я лучше спою, как вы думаете? Но за $100 я не очень хорошо пою, но за 1 000 000, конечно, спою, как Пугачева даже лучше, правда? И чем больше заплатить, тем больше таланта мне проявится. Нет, никак не связано. Никак не связано. Это страсть называется. Страсть кажется так. То есть могу создать такую иллюзию. Как один человек нарисовал картину. И говорит, стоит 1 000 000. И все ходили и думали, что же за картина такая. Что-то мы не понимаем, что-то очень возвышенное какое-то, непонятное что-то. Это иллюзия. И в чем вопрос был? Природа корысти, да. Природа корысти означает, что есть цель жизни, и эта цель жизни – мое собственное возвышение. Это и есть корысть. Что бы ни делал, делаю для собственного блага, прежде всего. И даже благо другим делаю, чтобы потом казаться благодетелем всех других. То есть всегда есть какая-то выгода в этом. Как Христос говорил, нужно делать так, поступать, чтобы правая рука не знала, что делает левая рука. Вот она, настоящая жертва, бескорыстная. Или как он говорит, посмотрите, там приходили люди, сыпали на алтарь пожертвования, золото, серебро. А Христос говорит, вот эта женщина медный пятачок принесла какой-то, говорит, там больше всех положила. Как же, учитель, смотрите, там же сыпят золото и серебро, а вы говорите, вот этот медный пятак. Говорит, да, но они сыпят от избытка, а она последняя принесла. Это была настоящая жертва. Осознанная жертва. То есть не для того, чтобы получить какой-то престиж. То есть жертва для того, чтобы иметь какой-то престиж и уважение общества, жертва в гуне страсти. А жертва в гуне добродетели, она анонимна, никто не знает, кто это делает. По закону кармы. Если мы делаем что-то очень хорошее, ну, на самом деле, хорошее что-то делаем, а потом садимся к этому микрофону и говорим всем, я что я сделал хорошего, то вот плод будет наша известность и слава. И больше ничего не получим взамен. Но если мы это делаем и никому не говорим, что мы получаем, отгадайте? Никто не знает об этом. Только Кришна в сердце знает это все. И я, может быть, знаю, может быть, забываю. Хорошо. Что тогда? Какой плод приходит? Развитие сознания. Вот он прогресс. Суть прогресса в бескорыстной деятельности. Попробуйте так делать, вы сами увидите, что сознание развивается, человек продвигается.
внутреннее, его качество, его мир внутренний, все расширяется. Вот оно, расширение сознания, не наркотик.
А бескорыстно, если еще с любовью это делаете,
это еще лучше. Так, знаете, как ядерное топливо внутри.
И чем больше вы это делаете, тем больше у вас энергии делать, продолжать. Это неиссякаемо. А если мы за деньги работаем, мы строго смотрим, сколько платят, сколько не платят. И вообще мало, нужно больше. Всегда воюют. За что? Революции. Почему? За уменьшение рабочего дня и за увеличение заработной платы. Все. Это единственное. Это одна и та же тема. Везде и повсюду. Забастовки, революции, недовольство, пресса. О чем? Уменьшение рабочего дня, увеличение заработной платы. Все. И поэтому люди настолько стали жестокими, поскольку за все хотят получить выгоду. За деньги готовы убивать друг друга. Это же жестокость. То есть это сознание карми называется, выгоды. Это самое жестокое сознание в мире. Если же человек уже мыслитель выше этого, мыслит, он уже не жестокий. Это уже, знаете, космополит. Если он мыслитель, гьяни, как Сократ. Это карми, есть гьяни, гьяни выше. Он начинает мыслить. И когда он размышляет, он понимает, что нужно жить по принципам ненасилия, чтобы осмыслить жизнь. Все формы жизни имеют право на жизнь. Жизнь одна, целая. Я не понимаю это хорошо. Мыслители есть, еще такая категория. Но высшие мыслители, йоги находятся. Ну, а высшие йогов, конечно же, хиппи. Понимаете? Но те хиппи, которые ищут абсолютную истину, конечно же, выше. Они уже ищут вкус жизни. Вкус жизни в отношениях с Богом. Это еще выше, это бхакти-йога.
Бхакти-йога – это духовная практика. Для того, чтобы заниматься духовной практикой, вы говорили, что два основных момента – это пища и вера.
Для того, чтобы заниматься духовной практикой, необходимы две вещи. Пища и
вера.
Да, мы живем двумя этими вещами. Пища и вера. Либо без веры умрешь, либо без пищи умрешь. От чего ты умрешь обязательно. Это факт. Ну, то есть здесь имеется в виду, что наш уровень развития зависит от уровня веры и чистоты пищи. То есть, что мы едим? Тело состоит из пищи, то, что вы едите. Значит, чистота пищи, она важна. И уровень веры. Насколько высоко наша вера находится. От этого зависит наш уровень жизни. Значит, если хотите узнать перед вами уровень человека, вы спросите, во что он верит и что он ест. И вы можете понять уровень сознания этого человека. Атеист? Ну, все равно вот как раз по пище, по вере. Он во что-то же верит. Верит, например, в деньги или в работу, в самого себя. А обычно он не думает, он верит просто в это. Он даже не говорит об этом. Вера может быть неосмысленная. Но просто мы знаем, что вот есть солнце, небо. Мы не знаем как, но мы чувствуем, что так будет всегда. Мы не думаем об этом. То есть вера неосмысленная может быть. Вот. Но может быть осмысленная, это можно все изучать, можно осмыслить. И когда вера поднимается выше, то мы уже осмысливаем больше. Насчет веры. Ну, вера же есть у всех. Вот во что вы верите? Ну, вот видите. Вы же верите. Как же без веры жить? Люди без веры, это значит депрессия. Суицид. Это что-то такое. Ну, вот, значит, есть вера. Значит, вера есть. Надежда есть, вера есть. У каждого человека должно быть это. Любовь – это самое важное, но нужно подойти к этому правильно. Любовь нельзя унижать, оскорблять. Любовь важна. Любовь нужно очень бережно носить. Это самое дорогое в сердце.